Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Петербурге вышла книга «Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки» с 85 по 91 год. Она подготовлена с помощью научно-информационного центра «Мемориала». С составителями сборника встретилась Татьяна Вольская.
Пожалуй, только теперь, взяв в руки этот тяжелый том, почти 800 страниц, посмотрев на фотографии выступающих на митингах, стоящих в пикетах людей, среди которых так много знакомых, полистав бесчисленные документы, говорящие о том, как шаг за шагом отступала цензура, как вещи и понятия постепенно начинали называться своими настоящими именами, я ощутила, да, это уже история. Шорох этих страниц похож на тот шорох, которым сопровождается таяние льда на Неве. Вот он тает на глазах, этот почти вековой советский лед, обнажая все, что под ним скрыто, и красоту, и грязь. Как появилась идея создания такой книги, говорит ее составитель Александр Марголис.
Впервые такая идея возникла еще в 2004 году, когда мы закончили работу над энциклопедией «Санкт-Петербург». В эту книжку, которая делалась к 300-летию города, не вошло огромное количество всяких материалов. И мне, как главному редактору энциклопедии, было жутко обидно. Я обратил внимание, что больше всего потерь, ну, в том смысле, что материалы какие-то собирались, а в книжку не вошли, было именно вот по этому периоду. Поэтому я с 2004 года думал о том, как бы это все опубликовать. И Господь Бог меня услышал. Я занимался энциклопедией, ко мне стекались материалы. И люди, которые инициировали этот проект, в конце концов вышли на меня, как на человека, который этим занимается уже. Ему не надо начинать с нуля. Когда я разрабатывал концепцию этого документального сборника, я пришел к следующим трем основным позициям. Позиция первая. Я понял, что нужен очень детальный хронограф. Поэтому первая часть книги называется «Документальная хроника». Это описание основных событий общественной жизни Ленинграда день за днем, со дня избрания Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС и до того декабрьского дня 91 года, когда красный флаг был спущен. На его место над Кремлем подняли российский триколор. Но очень быстро стало ясно, что мы просто не можем ограничиться хроникой только ленинградских событий. Город реагировал на то, что происходило за его пределами, очень остро, но не поместить сообщение о том, что случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции невозможно, или не указать на события на Кавказе, Карабахский кризис, Берлинская стена пала, бархатная революция в Праге и так далее, это тоже события, которые откровенно и четко влияли на жизнь города. Эта хроника выстроилась довольно быстро. Мы собрались, посмотрели, что получилось, и поняли, что современный читатель, особенно молодой, некоторые вот эти вот короткие записи о событиях просто не поймет. И нужно как-то это дополнять, комментировать. Придумался такой ход. Если не под все, то под основную массу событий подвешивать какой-нибудь текст, который иллюстрирует это событие. Вы прекрасно помните, какой фурор произвела в свое время статья Нины Андреевой в «Советской России». Все поднялись на дыбы, и в нашем городе тоже обсуждалось это очень бурно. Мне стало понятно, я ведь преподаватель, работаю с молодежью, что сегодня имя Нины Андреевой ничего молодежи не говорит. И мы взяли и включили в книгу полностью эту эпохальную статью. Ну, а затем пошло и поехало. Если это выборы, то мы включали листовки и прокламации. Широко использована публицистика этого пятилетия.
Вот только два документа из множества. Первый, за подписью Горбачева, говорит о том, что съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную Комитетом Верховного Совета СССР по международным делам, решению о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения. Второй документ, без подписи, опубликованная в издании «Ленинградский литератор», статья на смерть Сахарова. Она называется «Совесть, которую мы предали», и заканчивается словами: «Мы могли молчать, пока знали, что старый больной академик выйдет на трибуну и, заикаясь, косноязычно скажет, когда надо, за нас. Теперь за нас никто не скажет. Мы сами должны теперь это сметь». Александр Маргулис продолжает.
Тогда, в конце 80-х, группа историков и социологов стала внимательно наблюдать за развитием так называемого национал-патриотического движения. Они ходили на их митинги в Румянском саду, на другие акции, собирали материалы. Потом, в начале 90-х, они частично опубликовали эти свои наблюдения. Но это, опять-таки, только верхушка айсберга. Многие материалы оказались на руках у членов этой группы. Вот они с нами поделились. Это не попало в государственные архивы пока и впервые обнародовано на страницах этой книжки. Вторая фундаментальная позиция концепции – это беспартийность и беспристрастность. Ну, в своей среде мы это называли Ноевым ковчегом. Должны быть представлены все твари. Поэтому вы здесь найдете материалы, как относящиеся, собственно, к демократическому движению, так и зеленые, и вот эти вот самые националисты. То есть это претензия на всеохватность того, что называется широким словом «общественная жизнь». Совершенно потрясающие инновации содержатся во второй части. Это мемуары и интервью. 60 человек самых разных. В эту группу попали рядовые сотрудники обкома, которые вели мониторинг этой подрывной деятельности. Татьяна Притыкина, научный редактор этой книги, очень точно сравнила полученный нами материал с знаменитым фильмом «Расёман», где одно и то же событие описывается глазами самурая, дровосека, еще кого-то, и ни одна из картинок не совпадает с предыдущей, но в совокупности они дают поразительно стереоскопическую картину. Вот мы, помимо общих вопросов, что для вас перестройка сегодня, задавали абсолютно конкретные вопросы. Вот там, я не знаю, основание мемориала, знаменитый митинг в Юсуповском саду, где он был провозглашен. Расскажите, как было дело. Меня очень занимал эпизод, связанный с проникновением в Смольный сразу после краха путча, допечатывания штаба революции, затем проникновение в Большой дом. И вот все, кто так или иначе был причастен к этой операции, были разысканы. Выявилось огромное количество нюансов, о которых мы не подозревали. Ну, например, тогдашний руководитель местного КГБ, которым явились требованием все предъявить, наконец, народу, при ближайшем рассмотрении оказался весьма лояльным. И, в общем, сделал довольно много для истории нашей страны, потому что он не прятал это, предъявлял.
Не умирал в обнимку со знаменем, да?
Не умирал в обнимку со знаменем. И вот когда читаешь эти страницы книги, то тебе становится ясно, что вот такое вот жесткое деление на красных и белых, белых и черных – это убогая схема. Или, например, такой эпизод. Мы разыскали Владимира Яковлевича Ходырева, председателя Ленгорисполкома. Он ни в чем себе не отказывал. Крыл этих демократов, разваливших страну. И все, что он говорил, он это подписал. Дело подходило к концу. Владимир Яковлевич вдруг звонит и говорит: знаете, я отзываю свои тексты с книг. Что такое? А я сообщил моей партийчейке о том, что я дал вам интервью, и партийчейка мне сказала, что сотрудничать с ними не надо.
Этой книги не было бы без сотрудницы мемориала Татьяны Косиновой, которая и брала эти самые интервью.
Более интересными были интервью не с либералами, не с демократами, про которых я в большинстве своем знала, если не все, то многое. Очень интересно было интервью с Ниной Андреевой. Я совершенно не ожидала, что это удастся. Оказалось, что она абсолютно открыта. Ее совершенно не смутило, что я из мемориала. Она ответила на все вопросы очень раскованно.
В ее ответах удивило что-то?
Разной же мифологией обросло все, что связано с Ниной Андреевой. Это было острой темой весны 88 года. Все пытались ей отвечать, всех это мобилизовало. А она практически не изменила своих взглядов с тех пор. Для нее этот период как был предательством, которое шло сверху, так он и остался. Единственное, сейчас, может быть, она более склонна к такой спокойной рефлексии. Из ее откровений была судьба мужа. Ее муж был фактически признан идеологом этой антиперестроечной всей кампании. Был уволен с работы, потом он болел. В конце концов, он умер в 96 году.
То есть она как бы заплатила за свои выступления.
Да, да,
вот,
да.
Вот это действительно неожиданно. неожиданно.
Нет, она заплатила. Потом для меня были очень интересные интервью с нашими правами. Я тоже не ожидала, что это все получится. Юрий Васильевич Риверов, Марк Николаевич Любомудров, Роман Перин тоже были записаны, тоже были абсолютно открыты, контактны. Очень интересным было интервью с Вячеславом Николаевичем Щербаковым.
Это же партийный человек, да?
Да, он был заместителем председателя исполкома при Собчаке и вице-мэром Ленинграда, потом Петербурга. Много чего он рассказал про то, какие были закулисные события во время путча, как именно ему, бывшему контр-адмиралу, приходилось договариваться с военными, с госбезопасностью, каким на самом деле было положение в Ленсовете, как был перепуган Анатолий Александрович Собчак, и как ему пришлось выставлять охрану, как он видел всех КГБшников, которые там стояли, бравые ребята, готовые по первому сигналу взять власть мгновенно, как при нем были два защитника, два каких-то военных из военно-морской разведки, как они обнаружили на нем передатчик и воткнули его на место. Там много всяких разных деталей, почти детективных.
Эти годы как-то для людей живы, они много значат, они померкли, люди сравнивают то время и теперешнее.
Ну, для кого-то это ностальгия, период бури натиска, потом последовал период фрустрации, осмысления. Но вот сказать, что он осмыслен как-то этот период, нельзя, на мой взгляд. Это все-таки требует еще какого-то временного промежутка, более длительного. Для очень большой части ведь этот период не так, как для нас, период подъема, а это период упадка, разочарований, трагедий человеческих. Нельзя об этом забывать.
Время для обобщения еще не наступило. Так считает и Александр Марголис.
Все еще живо, все еще болит. Люди то и дело сбиваются на публицистическую риторику. Такой вот трезвый, холодный взгляд на события 20-летней давности, он еще не сформировался. И поэтому мы ограничились только вступительной статьей, где кратко изложили, вот я бы сказал, в круглых бревнах, видение того, что тогда происходило, не ставя точки, не претендуя на обобщение и заключение.
Александр Марголис надеется издать еще один том, посвященный этому периоду, и рассчитывает на то, что главной задачей будет предоставить слово как можно большему числу свидетелей времени, видевших происходящее с разных сторон.
Составителями сборника «Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки» беседовала Татьяна Вольская.